Глава 36. Мокрые крыши вилл сверкали в лучах утреннего солнца после короткого проливного дождя. Микаэль Бельман нажал на кнопку звонка и огляделся по сторонам. Ухоженный садик. Для создания таких садиков есть время только у пенсионеров. Дверь открылась. «Микаэль, рад тебя видеть». Он постарел. Острый взгляд тех же голубоглазых глаз, только состарившихся. «Входи». Микаэль вытер мокрые ботинки о коврик и вошел в дом. В нем стоял какой-то запах, знакомый Микаэлю с детства, но сейчас он не мог выделить его и определить. Они расположились в гостиной. «Ты один», — сказал Микаэль. «Моя старушка у старшенького. Им потребовалась помощь бабушки, а ее и просить не надо». Он широко улыбнулся. «На самом деле я собирался связаться с тобой. Городской совет еще не принял окончательного решения, но мы ведь оба знаем, чего они хотят. И поэтому было бы хорошо, если бы мы как можно раньше сели и поговорили о том, как нам быть, разделить обязанности и все прочее». «Да», — сказал Микаэль. «Может, кофе сделаешь?» «Прости». Кустистые брови поднялись высоко на лоб пожилого мужчины. «Если мы собираемся поговорить, то чашка кофе не помешает». Мужчина внимательно изучил лицо Микаэля. «Да. Да, конечно. Пошли, мы можем посидеть на кухне». Микаэль проследовал за ним. Он шел мимо вереницы расставленных по столам и полкам семейных фотографий, которые напомнили ему баррикады на пляжах в Динде, бесполезные военные заграждения от вторжения извне. Кухня была современена наполовину и без энтузиазма, как будто являла собой компромисс между твердым мнением невестки о минимальных требованиях к оборудованию кухни и изначальным желанием хозяев дома заменить вышедший из строя холодильник и точка. Пока пожилой мужчина доставал из верхнего шкафчика с дверцей матового стекла пакет молотого кофе, снимал резинку и отмерял кофе желтой мерной ложкой, Микаэль Бельман уселся, достал MP3-плеер и нажал на кнопку воспроизведения. Голос Трульса с нотками металла звучал слабо, и хотя у нас имеются основания подозревать, что эта женщина-проститутка, ваш сын вполне мог одолжить кому-нибудь свою машину, фотографии водителя у нас нет. Голос бывшего начальника полиции раздавался как будто издалека, но никаких посторонних шумов на записи не имелось, поэтому слова было легко разобрать. «В таком случае у вас и дела нет. Нет, можете забыть об этом». Микаэль увидел, как кофе сыплется из мерной ложки. Пожилой мужчина вздрогнул, выпрямился и застыл, словно ему в поясницу только что ткнулся ствол пистолета. Голос Трульса. «Спасибо, мы поступим так, как вы советуете. Берендзен из Аркрима, правильно? Так точно. Спасибо, Берендзен. Вы хорошо поработали». Микаэль остановил запись. Пожилой мужчина медленно повернулся, лицо его побледнело. «Бледный, как труп», — подумал Микаэль Бельман. «И на самом деле этот цвет больше всего идет умершим». Губы пожилого мужчины задвигались. «Ты хочешь спросить, — сказал Микаэль Бельман, — что это такое?» «Ответ таков. Это ушедший в отставку начальник полиции, оказывающий давление на следствие с целью помешать тому, чтобы его сын попал под следствие и подвергся законному преследованию, как все остальные граждане этой страны». Голос пожилого мужчины прозвучал, как ветер в пустыне. «Его там даже не было. Я поговорил с Сондре. Его машина с мая находится в автомастерской из-за сгоревшего двигателя. Он не мог быть там». «Разве не горько?» — сказал Микаэль. «Пресса и городской совет узнают, как ты пытался повлиять на полицейского. А ведь этого даже не требовалось для того, чтобы спасти твоего сына». «Не существует никакой фотографии этого автомобиля и той проститутки. Разве не так?» «Больше не существует, конечно. Ты же велел ее уничтожить. И кто знает, может, она была сделана раньше мая». Микаэль улыбнулся. Не хотел этого делать, но не смог удержаться. На щеке пожилого мужчины вернулась краска, а вместе с ней вернулся и низкий голос. «Ты же не думаешь, что это сойдет тебе с рук, Бельман?» «Ну, не знаю. Я только знаю, что председатель городского совета не захочет, чтобы обязанности начальника полиции исполнял коррумпированный человек, вина которого легко доказуема. — Чего ты хочешь, Бельман? — Лучше поинтересуйся у себя самого, чего ты хочешь. Спокойной мирной жизни с репутацией хорошего честного полицейского, да? И ты поймешь, что мы не такие уж и разные, потому что я хочу точно того же. Я хочу делать свою работу начальника полиции спокойно и мирно. Я хочу раскрыть дела об убийстве полицейских без помех со стороны члена городского совета. А потом я хочу заработать репутацию хорошего полицейского. И как же нам обоим достичь своих целей? Бельман подождал немного, чтобы убедиться, что его собеседник собрался и может следить за его мыслью. «Я хочу, чтобы ты сказал городскому совету, что внимательно изучил дело, и профессионализм работающих над ним произвел на тебя настолько благоприятное впечатление, что ты не видишь никакого смысла вмешиваться в ход следствия и принимать на себя руководство им, что ты, напротив, полагаешь, что это уменьшит перспективы раскрытия дела, что ты должен поднять вопрос, насколько верно член городского совета, отвечающая за социальную политику, оценила ситуацию». Ведь она обязана знать, что полицейскую работу следует вести методично и с прицелом на дальнюю перспективу, и что тебе кажется, она запаниковала, и что, конечно, все мы находимся под давлением из-за этого дела, но требования следует предъявлять как к политическим, так и к профессиональным руководителям, и не стоит терять голову в ситуации, когда она нужна, как никогда. Голова, то есть... Поэтому ты настаиваешь на том, чтобы действующий начальник полиции продолжал свою работу без всякого вмешательства, поскольку именно это принесет наилучшие результаты, и ты таким образом берешь самоотвод. Бельман вынул из внутреннего кармана конверт и бросил его через стол. Это было краткое изложение того, что написано в письме, адресованном лично председателю городского совета. Можешь просто подписать и отправить. Как видишь, на него уже даже марка наклеена. Кстати, ты получишь в свое полное распоряжение этот MP3-плеер после того, как я получу удовлетворительный ответ от председателя городского совета о принятом решении. Бельман кивнул на чайник. Ну как, кофе-то будет? Харри глотнул кофе и посмотрел на свой город. Столовая полицейского управления находилась на последнем этаже и выходила окнами на район Экеберг, фьорд и новый городской квартал, возводимый в Бьёрвике. Но Харри смотрел прежде всего на старые достопримечательности. Сколько раз он сидел здесь в обеденный перерыв и пытался взглянуть на свои дела под другим углом, другими глазами, увидеть их в иной перспективе, в то время как внутри его нарастало желание покурить и выпить, и он говорил сам себе, что не выйдет покурить на террасу до тех пор, пока не придумает хотя бы одну приличную гипотезу. Ему показалось, что он скучает по тем временам. Одну гипотезу, не просто причудливую мысль, а мысль, привязанную к тому, что можно проверить, протестировать. Он поднял чашку с кофе и снова опустил ее на стол. Очередного глотка не будет, пока мозг за что-нибудь не зацепится. Мотив. Они так давно бьются головой о стену, что, наверное, уже пора поискать другой мотив. Поискать там, где есть свет. Кто-то отодвинул стул. Харри поднял голову. Бьёрнхольм. Он поставил чашку с кофе на стол, не расплескав ни капли, снял с себя растаманскую шапочку и взъерошил рыжие волосы. Харри отрешенно смотрел на его движение. Он что, хочет открыть доступ воздуха к коже головы? Или это чтобы не ходить с приклеившимися к голове волосами, чего так боялось его поколение, но что, судя по всему, нравилось Олегу? Несколько волосинок из челки прилипли к потному лбу над очками в роговой оправе. Начитанный книжный червь, сетевой анонист, самонадеянный урбанист, примеривший на себя имидж неудачника, роль фальшивого лузера. Неужели он выглядит именно так, тот человек, которого они ищут? Или он розовощекий деревенский здоровяк, живущий в городе, ходит в голубых джинсах и практичной обуви, стрижется в ближайшей парикмахерской, моет лестницу, когда настает его очередь, всегда готов помочь, и никто не скажет про него плохого слова. непроверяемые гипотезы. Глотка кофе не будет.